«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинская мечта прервала переговоры с Евросоюзом о членстве до 2028 года, но попыталась сделать вид, что это не конец евроинтеграции Грузии. Грузинский спецназ жестоко разогнал спонтанный протест в Тбилиси, избив при этом до 20 представителей СМИ. Абхазский парламент определил дату проведения досрочных президентских выборов. Они пройдут 15 февраля будущего года. Все это слушайте в ближайший час. Оставайтесь со мной у микрофона Демис Паландов. Черная политическая полоса в совсем не светлое будущее. Грузинская мечта в течение недели предпринимала шаги, шокировавшие грузинское общество и западных партнеров. Первое заседание парламента прошло в условиях, когда иск президента Саломе Зурабишвили с требованием признать итоги парламентских выборов нелегитимными еще не был рассмотрен в Конституционном суде. Позднее была названа и кандидатура будущего президента, бывшего футболиста, ярого антизападника, депутата Михаила Кавилашвили. Но худшая страну, большинство населения которой выступает за интеграцию в Евросоюз, ожидала в четверг. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября вечером заявил, что власть прекращает переговоры по вступлению Грузии в ЕС. Мзия Парисишвили с подробностями.
«Мы проснулись в новой реальности», – не скрывал разочарования посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы журналистов о реакции Брюсселя на решение грузинской мечты отказаться от переговоров о евроинтеграции. После скандального и шокировавшего многих заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, президент Саломе Зурабишвили призвала международных партнеров не затягивать с действенным ответом, на что Павел Герчинский заявил.
Прежде всего, я хочу сказать грузинскому народу, Евросоюз с вами. Мы полностью понимаем ваш гнев и отчаяние. Мы понимаем, что членство в ЕС было желанием подавляющего большинства грузинского народа. Это также было выраженным желанием всех грузинских правительств, включая последние. Я понимаю, что вчерашние заявления многих людей шокировали.
Что же касается реакции Евросоюза, посол Герчинский отметил.
Мы здесь, мы готовы. Мы можем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь Грузии на пути к членству в Евросоюзе. Позвольте мне повторить слова Урсулы фон дер Ляйен, сказанные ей 2 года назад. Грузия принадлежит европейской семье. Европейская семья будет неполной без Грузии. С нашей стороны было принято решение двигаться вперед и приветствовать Грузию как будущего члена ЕС при условии проведения необходимых реформ в стране. К сожалению, за последний год эти реформы не продолжались. Наоборот, произошло много негативных событий, которые еще больше отдалили Грузию. А вчера мы услышали заявление о том, что Грузия больше не заинтересована в продолжении евроинтеграции в течение следующих 4 лет, что с точки зрения Евросоюза крайне разочаровывающе и очень печально.
За эти слова посла и других его коллег пригрозил вызвать на ковер премьер-министр Ираклий Кобахидзе, обвинив дипломата в участии в кампании дезинформации, которую затеяли радикальная оппозиция и связанная с ней НПО.
К сожалению, кампания дезинформации о том, что грузинская власть прекратила процесс евроинтеграции, присоединился и посол ЕС господин Павел Герчинский. На фоне его непосредственного участия в предвыборной агитации в пользу радикальной оппозиции и против правящей команды, что является грубым нарушением Венской конвенции и демократических избирательных принципов, его дезинформационное заявление уже не было для нас столь неожиданным. Но у всего есть предел. И если мы не увидим изменений поведения в будущем как со стороны посла ЕС, так и других соответствующих послов, мы обязательно будем принимать меры.
В Иракли Кубахидзе, а вслед за ним и другие лидеры грузинской мечты повторяли, это решение нейтрализовало радикальную оппозицию и европейских недобросовестных политиков, которые прибегали к языку шантажа, и что за следующие 4 года отношений с Евросоюзом Грузия под началом грузинской мечты еще крепче станет на ноги в экономическом смысле и в 2030 году уже станет членом Евросоюза. Эта позиция не убеждает посла США в Грузии Робин Даниган, европарламентариев и лидеров европейских стран. Они призывают грузинскую мечту вернуться на европейские рельсы и к своим предвыборным обещаниям с достоинством и миром ввести Грузию в европейскую семью. Тем временем десятки сотрудников МИД, Минобороны, судебной системы, университетов и других профессиональных кругов осуждают решение правительства и считают его нарушением статьи 78 Конституции, обязывающей представителей всех ветвей власти предпринимать шаги для вхождения Грузии в Евросоюз и НАТО. Об этом и конституционалист, один из руководителей аналитической платформы «Комментарии» Фахуш Деменабде.
Грузинская мечта отказалась двигаться в направлении ЕС. То, что она оставила какие-то связи в виде договора об ассоциации и других соглашений, это просто фарс и часть пропаганды. 78-я статья грузинской конституции обязывает все органы власти предпринимать действенные шаги и использовать все существующие рычаги для евроинтеграции Грузии. Решение, которое мы услышали вчера от грузинской мечты, противоречит данной статье конституции, потому что она приостанавливает процесс интеграции и отказывается от европейской перспективы.
Антиконституционным Вахуш Деменабде, как и его многие коллеги, считает и первое заседание парламента, которое провела грузинская мечта 25 ноября, и выдвижение ею кандидата на пост президента депутата из силы народа Михаила Кавелашвили. За ним, если не считать безропотного послушания и восхваления почетного председателя Бизина Иванишвили, за годы депутатства 2 прошлых созывов закрепилась репутация антизападника и скандалиста, который без стеснения в ходе парламентских заседаний обращается к оппонентам с нецензурной бранью. Многие наблюдатели в Грузии считают, что от уже явного попадания под влияние России и антинациональной политики власть могут остановить только индивидуальные санкции в отношении ее представителей и отмена их дипломатических паспортов. Решение Евросоюза будет принято 16 декабря. Об этом сегодня сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Напомню, что в этот день Еврокомиссия и лидеры европейских стран и так должны были оценить прогресс Грузии в выполнении 9 рекомендаций. Для начала диалога о вхождении страны в Евросоюз, но ни о каком прогрессе уже не может быть и речи, особенно после сегодняшних слов премьер-министра Иракля Кубахидзе. «Если они хотят открыть переговоры, — сказал Кубахидзе, — пусть положат это на стол. Я подпишу хоть сегодня. С нашей стороны этот вопрос не будет подниматься в течение 4 лет, потому что мы никому не дадим инструмент шантажа». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Десятки демонстрантов, журналистов и силовиков пострадали минувшей ночью на проспекте Руставели в Тбилиси. Стихийный митинг начался после заявления правительства о приостановлении интеграции в ЕС на 4 года. Акции протеста охватывают все новые города. Часть сотрудников госаппарата заявили о своем несогласии с властью в ее решении о приостановке интеграции в ЕС. Продолжит тему Ираклий Орагвелидзе.
Особую жестокость полиция проявила в отношении журналистов, которые вели прямые эфиры. Тяжелую травму нанесли журналисту «Формула» Гураму Рагава. На них нападали и на остановке, как это было в случае с сотрудником «Эхо Кавказа» Давидом Цагарели. Случаи избиения демонстрантов сняты на видео и во дворе церкви, в служебных учреждениях и в аптеках. В связи с событиями прошедшей ночи заявлением выступил аппарат народного защитника Грузии.
Вызывает тревогу преступные действия, бесчеловечное и унизительное обращение и преднамеренное преследование мирных протестующих, зафиксированное на видео и распространенное в СМИ. Откровенно преступная деятельность спецназовцев, вероятно, поощряется тем, что им предоставляется гарантия фактической безнаказанности. Это связано с отсутствием обязательного оснащения опознавательными знаками и наплечными камерами, с безнаказанностью лиц, применявших насилие во время предыдущих акций.
На эти обвинения власть отвечает заявлениями об агрессии со стороны митингующих. Премьер-министр Иракли Кабахидзе на брифинге поблагодарил полицию и спецназ, отметив, что превышения полномочий, если и были, то минимальные.
Это очень прискорбно. Было систематическое, заранее организованное, спланированное насилие со стороны агрессивных групп. Конечно, к сожалению, при разгоне митинга пострадали мирные протестующие. Среди них, к еще большему сожалению, журналисты. Вчера правоохранительные органы действовали максимально пропорционально. Если где-то произошла ошибка, необходимо будет на нее отреагировать. В будущем надо сделать все, чтобы исключить подобные факты.
Премьер не объяснил, почему лица полицейских были скрыты масками, что не позволяло их идентифицировать. Этот вопрос затронул на своей встрече с журналистами бывший глава МВД, а ныне глава партии «За Грузию» Георгий Гахария.
До каких пор наших детей будут избивать полицейские, у которых нет никаких идентификационных знаков? Ведь речь не идет о спецподразделении. Обычные сотрудники МВД все были поголовно в масках. Это прямо провоцирует на превышение полномочий, развивая синдром вседозволенности. Я призываю всех полицейских, которые в том числе защищали суверенитет нашей страны, не относитесь к согражданам как к врагам, если они, к примеру, не штурмуют госучреждения.
Однако, по мнению генсека грузинской мечты Кахи Каладзе, правоохранительные органы действовали правильно, обеспечивая безопасность людей.
Никто не имеет права подходить к полицейскому, который охраняет общественный порядок, ругаться, плеваться, бросать бутылки и камни. Никто не имеет права этого делать. Но попробуйте в любой европейской стране или в Америке обратиться к полицейским, как это сделали вчера некоторые протестующие. Там вам переломают кости. Быть журналистом не означает говорить, что попало, оскорбляя людей.
Журналисты Между
тем, в стране все чаще происходят акты гражданского неповиновения и дистанцирования от заявлений власти со стороны госслужащих. Следом за заявлением 90 сотрудников МИД последовало заявление около 50 сотрудников Минобороны, в котором говорится:
европейская и евроатлантическая интеграция – это путь дальнейшего укрепления безопасности и суверенитета страны, а также главный приоритет внешней политики и политики безопасности, что подтверждено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами национального уровня. Мы осознаем важность сотрудничества Грузии с европейскими и евроатлантическими структурами, а также вкладом западных партнеров в обороноспособность Грузии.
Говорится в заявлении сотрудников Минобороны. Ближе к вечеру около 20 представителей судейского корпуса Грузии отреагировали на текущие события в стране и выступили с совместным заявлением.
В рамках профессиональной этики мы сохраняем политический нейтралитет в текущих процессах. В то же время осуждаем насилие, отмежевываемся от любого решения и шага, противоречащих требованиям статьи 78 Конституции. Мы остаемся верны присяге судьи, данной перед Богом и народом, и считаем, что альтернативы европейской интеграции нет.
Говорится в обращении судей. По словам председателя коллегии адвокатов Грузии Давида Асатиани, прекращение переговорного процесса на 4 года – тяжелое для страны решение.
Европейская политика – это сложный многогранный процесс. На этом пути вы встретите множество евроскептиков, ярых противников расширения, идеологически ангажированных и просто популистских политиков. Но, по моему мнению, это не должно быть причиной нашего разочарования. Это естественно в геополитически неспокойном мире. Поэтому страна должна продолжать участвовать в интеграционном процессе. Нужно продолжать без эмоций, прагматично и с холодным рассудком до тех пор, пока есть хотя бы один шанс на успех.
Написал Давид Асатиани в Facebook. Сотрудники Министерства образования и входящих в его систему ведомств считают, что заявление премьер-министра о прекращении переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз повестки дня до 2028 года не соответствуют стратегическим интересам страны и противоречат статье 78 Конституции Грузии. На данный момент документ подписали более 200 сотрудников ведомства. В знак протеста прекратили образовательный процесс несколько вузов и школ, преподаватели и студенты которых выступили против корректировки внешнеполитического курса. Всего на акции пострадали около 15 журналистов. Число пострадавших демонстрантов пока неизвестно. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Разгон вчерашнего митинга на проспекте Руставели в Тбилиси, где тысячи людей протестовали против решения грузинских властей отказаться от переговоров по вступлению страны в Евросоюз, отличался особой жестокостью по отношению к работающим там журналистам. Среди освещавших эти события представителей СМИ был и наш тбилисский корреспондент Давид Цигарели, которому правоохранители не просто помешали выполнять свои обязанности, но и расправились с ним физически. С ним беседует Кетти Бочуришвили.
Давид, это ваш первый опыт общения с правоохранительными органами в экстремальной ситуации?
В Грузии или вообще?
Вообще.
Нет, конечно, это не первый опыт. Я с 2010 года не раз бывал на таких митингах. Ну, не раз видел разгон. Ну, не только в нашей стране, но и за ее пределами. Если вы помните, там были спецоперации еще в Армении, была революция, месяц там снимались, наша съемочная группа. Конечно, там были столкновения протестующих с полицейскими, но такого не было. Такого не было и в Турции, когда я был, не знаю, по-моему, там больше миллиона человек было на акции. Такого я правда не помню.
То есть жесткость нынешнего разгона вы не можете сравнить?
Да, вы знаете, никогда вот... я знаю, когда они начинают. Ну, можно это предугадать, да? Там есть какие-то предпосылки, по которым ты можешь понять, что они, ну, начинают уже разгонять, как они будут действовать, что они пустят в ход, как это будет, да? Ты можешь это распознать по их экипировке. Будут ли они стрелять резиновыми пулями, будут ли применять слезоточивый газ, когда начнет...
То есть предсказуемость какая-то есть?
Ну да, конечно, есть предсказуемость. Вчерашняя ситуация была, ну, правда, какая-то странная ситуация была. Мы вышли в эфир где-то в 5 утра, по-моему, для грузинской службы, и моя коллега сказала, что Гурам Мругава очень плохо журналисту телекомпании «Формула», вы знаете. Я понял, что что-то неладно тут. Потом я увидел через несколько минут окровавленное лицо Гурама Мругава. Я спросил его, в чем дело, как он получил эти травмы. Он не смог мне ответить, потому что он находился в шоке. Он просто повторял все время, что я не знаю, что произошло. Потом я спросил у наших коллег, что случилось, они сказали, что с ним расправился представитель специального подразделения, но сейчас верить на слово я, конечно, не хотел, я хотел проверить факты.
Убедиться.
Ну да, да, естественно, через несколько минут уже в нашей группе, в нашей закрытой группе распространилось видео, где было видно, как он подкрадывается сзади к Гураму и бьет его по голове. Кроме того, в течение вечера я видел еще ни одного пострадавшего журналиста, оператора, репортера. Ну, я понял, что уже что-то неладное, что они готовы расправиться с каждым журналистом, который находится на акции, и там уже не имеет, по-моему, значения, кто он и что он из себя представляет. Там просто без разбора. Им, наверное, была дана команда, что журналисты плохие, и все. Потому что они не разбирали, они там били всех.
А как с вами это случилось? Расскажите.
Со мной это случилось, значит, я, мой оператор и два еще наших сотрудника возвращались по дороге в офис у метростанции Руставели. Я снимал на телефон, я был в лайве на Фейсбуке, я снимал то, что происходило на месте, как задерживали участников акции, ну как с ними там, как их по голове били там. Все нежности. И в этот момент один спецназовец сказал, что не выходите на проезжую часть, оставайтесь на тротуаре. Я сказал, ладно, я буду на тротуаре, не буду вам мешать. Так спокойно все ответил и продолжил снимать. В это время из аптеки вышли несколько человек, несколько спецназовцев. И дело в том, что я держал телефон в правой руке, наблюдал за кадром и, соответственно, за тем, что происходит. Но по правую сторону я уже не смотрел на левую сторону. Он подошел как раз слева, очень близко, выругался так очень громко, неприятно прямо, и кулаком пробил мне, ну, по животу, по левой части живота. Я на момент просто не мог, почувствовал сильную боль, не мог вздохнуть нормально, упал и несколько...
Они были в перчатках?
Они были в форме, вот эти робокопы, так называемые робокопы, да.
Вот я хотела бы уточнить, говорят, что появились какие-то новые, это какая-то новая третья категория правоохранителей, которые разгоняли митинг, были простые полицейские,
да,
были те, которые образовывали кордон со щитами, это были вот как раз
вот
третьи.
Вот смотрите, да, вот вы очень интересную тему затронули, значит, у водомета всегда стоят полицейские со щитами, там, со шлемами и так далее. Но до того, за несколько минут до того, как начался разгон, на первую полосу поставили полицейских. Они были в средней экипировке, у них не было тяжелых вещей с собой. Они были именно для того, чтобы быстро бежать, догонять и наказывать. То есть... На первую полосу поставили этих людей, да. Я просто не мог догнаться, они так быстро бежали. Они очень быстро бежали. И все началось за считанные секунды. Ну, конечно, я начал снимать, как они бегут. Я отошел в сторону, снимал все сбоку, как и полагается. Но все равно как-то не смог вот увильнуться от вот этого удара.
Я потому спросила про перчатки, потому что говорят, что они какие-то тоже особые, тяжелые, и удар был сильный.
Специально для того, чтобы удар, да, ну там пробить по костям, чтобы ему самому, наверное, больно не было, и больно было тому, кого он бьет. Нет, перчаток на нем не было. Если бы у него были перчатки, я бы так легко, наверное, и не отделался. Но он бы, ну да, несколько ребер бы пострадали точно после такого удара. Но
на кадре вы были на земле.
На земле, я валялся на земле. Я просто не мог вздохнуть после удара. Это был очень сильный удар. Я просто не мог выдохнуть несколько секунд. Мне было очень трудно дышать, и боль была жуткая. Но скоро прошла она, очень скоро прошла эта боль. Я уже немножко пришел в себя. На четвертую, пятую минуту я уже пришел в себя, и сам самостоятельно там мне предложили скорую помощь, что-то, но я отказался.
Ну, было похоже, что это обученные люди.
Конечно, естественно. Это были, естественно, обученные люди. Они били профессионально, били метко и били очень больно. Да, это были профессионалы. После того, как я упал... Ну, была жуткая боль, не мог дышать, и тут подошли еще несколько спецназовцев. Один наступил мне на ногу, еще хорошо, я был в ботинках. Наступил мне на ногу, тоже выругал меня хорошо. А другие, второй и третий, просто ударили меня по ноге, так валяющий. Я валялся, они меня били, ну, пинали просто ногами. Сказать, что они не могли распознать, что я был журналистом, невозможно, потому что на мне и на двух моих сотрудниках была наша специальная куртка с нашим логотипом, с огромной надписью «Пресса» на спине. Я специально достал свой бейджик, который у меня был внутри, чтобы он был снаружи, чтобы все видели, что я журналист. Держал телефон, держал маленький микрофон, ну просто очень... Я не знаю, насколько глупым надо быть, чтобы не распознать, что это журналист от участника акции. Да.
А что чувствовал в это время Давид Цагарели человек и Давид Цагарели журналист?
Честно говоря, было очень больно. Очень больно было. Я имею в виду не физическую боль, а мне было, правда, очень больно за свою страну, до чего мы докатились, да. Очень больно смотреть на все это, видеть все это, как преследуют, как наказывают. Ты наблюдаешь за этим в других странах, ты освещаешь это, да. А вот в своей стране, когда ты видишь подобное, это очень, очень трудно на это смотреть и это воспринимать.
А возможно человеку нашей профессии в таких ситуациях стряхнуть с себя гражданина, оставить только журналиста?
Это очень сложно.
Ощущаете какое-то раздвоение, когда делаете свое дело и пытаетесь подавить свои?
Конечно, конечно. Это очень сложно.
Справиться
с этим
сложно?
Справиться со своими эмоциями очень сложно, да. Но я никогда не позволял себе. Я никогда в жизни не позволял себе подобного. То есть я был в первую очередь журналистом. Я рассказываю истории, показываю факты. И потом я уже Давид Цагарели... Мне 35, у меня двое детей и так далее, да. То есть моя личность и Давид Цагарели никогда не переходил за рамки.
А что изменится внутри вас после этого события? Взгляд на профессию, взгляд Нет. на политику, взгляд на жизнь в такой стране, где первая власть нарушает права четвертой, не дает ей свободно работать?
Я не знаю, вы знаете, изменится, ничего не изменится. Я уже, вы знаете, как... Я освещал много войн, три войны, да, по меньшей мере, много других таких брутальных вещей. Как можно сказать, что я закалился, да, на каком-то уровне я уже закален, но когда в своей стране это происходит, это, на это сложно смотреть, сложно думать о том, что твои дети растут в этой стране, что они, им уже так по 16, по 15, они все видят своими глазами. Да, конечно, хочется, очень хочется сказать, что все, я устал, там ничего не изменится, для чего я это, для чего моя жертва нужна, кому она вообще
Или
нужна.
Наоборот, уйти, скажем, в активисты и оставить профессию.
Да, есть, да, был такой соблазн, конечно, он всегда появляется, потому что очень хочется выразить свою именно позицию, да, позицию, как Давида Цагарелли, но... Потом, когда я думаю о всем том, что через что я прошел, что я видел и что я могу еще увидеть, какие истории я могу еще рассказать, мне почему-то хочется оставаться в этой профессии.
С Давидом Цагарелли беседовала Кэти Бочуришвили. Главной новостью этой недели в Абхазии стало назначение парламентом самопровозглашенной республики президентских выборов на 15 февраля будущего года. Помимо этого, продолжается дискуссия относительно инвестиционного соглашения с Россией, которое и стало причиной массовых протестов, приведших к отставке Аслана Бжания. Между тем, Абхазия продолжает жить в режиме веерных отключений электроэнергии, оплачивая энергопереток из России по рыночным ценам. Итоги недели в Абхазской нужной газете подвела ее редактор Изида Чания.
На этой неделе случились маленькие радости у абхазских журналистов. Их всех, без разбора, стали допускать в парламент и в кабинет министров. Пустячок, а приятно. Предельную открытость продемонстрировал исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. Единственная новая, но временная фигура в руководстве страны. Бганба сменил Александра Анквап на этой должности после свержения президента. Исполняющий обязанности премьера призывает журналистов задавать вопросы в любое время и обещает отвечать на них предельно честно. Но обо всем по порядку. 28 ноября парламент назначил дату досрочных президентских выборов. Они пройдут 15 февраля будущего года, поэтому рассчитывать на полноценные постновогодние каникулы не приходится. Вопрос о дате выборов вызвал вялую полемику в парламенте. Часть депутатов считала, что выборы надо провести как можно раньше, потому как страна не может жить без президента. Другая часть не заметила потери бойца и предложила отложить выборы и принять поправки, которые ограничат полномочия президента, в Конституцию, изменения в закон о выборах. Однако депутаты были явно не склонны обсуждать предложения своих коллег и быстренько проголосовали за предложенную и, видимо, давно согласованную дату. Выдвижение еще не началось, поэтому рассматривать кандидатов на высшую должность в стране пока бессмысленно. Переговоры, альянсы, меры безопасности, активов экс-президента, экс-премьера и многое другое. Все свидетельствует о том, что выборы будут жесткими. Первый звоночек уже прозвенел 12 декабря. Заканчивается срок полномочий генерального прокурора Адгура Агарба, активного противника свободы слова, поддержавшего непопулярные бжаневские инициативы. Сторонники опального президента вступили в борьбу за генпрокурора заблаговременно, не дожидаясь декабря. Разношерстная публика, где соседствовали прокуроры и криминал, собралась перед Генпрокуратуры в минувший понедельник, 25 ноября, чтобы создать фон, на котором исполняющий обязанности президента Бадра Гундба смог бы выдвинуть кандидатуру Адгура Агарба еще на один срок, тем самым обезопасив Аслана Бжани от проведения расследования его деятельности в должности президента. Выступая перед собравшимися, Агарба заявил: «Мы не безродные, у нас тоже есть друзья». Это была цитата. Одновременно сотрудники прокуратуры обратились с письмом к Бадре Гундба и рассказали о выдающихся достижениях Адгура Агарба. Оппозиция ответила брифингом, на котором член экспертного фонда АМТА Натали Смыр заявила о сращении правоохранительных органов с криминалом. И поддержка генпрокурора затерялась в информационном потоке недели. Скорее всего, исполняющий обязанности президента не воспользуется правом выдвижения прокурора и оставит эту проблему от греха подальше новому президенту. Тем временем в социальных сетях появился очередной ответ Генеральной прокуратуры лидеру абхазского народного движения Адгуру Ардзинба, в котором содержится объяснение, почему государево око никак не проведет расследование похищением при ремонте высоковольтной линии. Оказывается, это не Генпрокуратура Абхазии затягивает расследование, а компетентные органы Российской Федерации никак не могут провести товароведческую экспертизу. Итак, третий год. АНД направила очередной запрос с требованием поторопиться. Но главные события недели по-прежнему вращались вокруг российско-абхазского инвестсоглашения, ставшего поводом для свержения президента. Оно все еще не отозвано и не отклонено парламентом. И Аслан Бжани, сидя в Москве, продолжает обещать, что соглашение будет принято. Информацию российских СМИ о том, что оппозиция готова рассматривать данное соглашение, если в него будут внесены поправки, опроверг депутат парламента Канкварча, который обвинил российские ведомости в искажении его слов. Он заявил, что его позиция в вопросе соглашения по инвестициям осталась неизменной, и его надо отклонить и работать в соответствии с национальным законодательством, которое предоставляет широкие возможности для инвестиций. Такое соглашение губительно для страны, констатировал Канкварча. О необходимости отклонить ратификацию соглашения говорилось на втором съезде интеллигенции, который прошел на этой неделе в Сухуми. К парламенту второй раз обратились гражданские активисты. Они напомнили депутатам, что их бездеятельность привела к эскалации напряженности. Парламент не выполнил свои представительские функции и спровоцировал накал напряженности, отложив сессию, отметил Даур Курмази, отдавая оценку событиям 15 ноября. Участники брифинга считают, что необходимо менять существующую систему власти, проводить реформы, и предупреждают, что выборы могут привести к новому противостоянию. Они требуют рассмотреть и отклонить инвестиционное соглашение, ввести мораторий на строительство апартаментов, проводить, как того требует закон, прямые эфиры с комитетских заседаний и заседаний сессии парламента. Такое решение парламента, несомненно, снизит градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке, говорится в обращении гражданских активистов. Парламент на призывы общественности опять не прореагировал. И в повестке заседания сессии парламента 28 ноября данный вопрос не значился. Зато на него во второй раз после свержения президента допустили всех журналистов. Депутаты обозначили дату выборов и по просьбе представителя президента в парламенте Батала Айба отозвали законопроект об исполнительной и законодательной ветвях власти. Проект закона предусматривал упразднение должности премьер-министра и трех вице-премьеров, согласование с парламентом кандидатов на должности министров и роспуск парламента в случае трехкратного отклонения кандидатов, предложенных президентом. Инициатива отзыва законопроекта исходила от администрации президента, то есть от исполняющего обязанности президента Бадры Гундба. Причины отзыва были изложены весьма невнятно. Что-то про необходимость доработать. Депутат Маршания бросил спасательный круг и предложил создать парламентскую комиссию, которая займется созданием своего варианта перераспределения полномочий между президентом и парламентом. Основной темой недели для нового старого руководства республики стала ситуация в энергетике. Уровень воды в Джварском водохранилище находится на критическом уровне. Все запасы давно израсходованы. Электричество закупается по коммерческим ценам в России. 4 рубля за киловатт. Веерные отключения по 4 часа в день по всей стране. Предприятия, организации, даже банки закрываются с надписями об отключении света. Понятно, что на этом рабочий день не заканчивается. И здесь любопытно наблюдать за поведением исполняющего обязанности президента Бадры Гунба, который решил сделать мальчиком для битья исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба. Гунба поручил Бганба ужесточить меры по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию, которая растет год от года из-за повышения цены на электроэнергию, мобилизовать необходимые финансовые средства, находящиеся в распоряжении республиканских предприятий и внебюджетных фондов, провести консультации с российской стороной в связи с задержкой поступлений российской финансовой помощи. А исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба провел пресс-конференцию 29 ноября. Это первая пресс-конференция. Его предшественник Александр Анквап умудрился за 5 лет не дать ни одной пресс-конференции, ни провести ни одного брифинга. Валерий Бганба рассказал о внутренних долгах государства, об отсутствии средств в бюджете и, как следствие, сложностях с выдачей зарплаты бюджетникам. Он пообещал, что правительство сделает все, чтобы не оставить людей без зарплат. Бганба сообщил о серьезных проблемах в энергетике и выразил удивление тем, что в бюджете нынешнего и следующего года не закладывали средства на финансирование перетока электроэнергии из России. Средства, заложенные в бюджете, не предусматривали расходов на переток электроэнергии ни в текущем, ни в следующем году. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, Министерство экономики надеялось, что значительные объемы перетока не понадобятся, сказал он. Отвечая на вопрос о запланированном повышении тарифа на электроэнергию с 1 января и реализации дорожной карты, он отметил, что реализация дорожной карты экс-правительством Аслана Бжания не привела к улучшению положения с энергосистемой в стране, состоянию Ингургэс или привлечению инвесторов. Он сообщил, что текущий тариф на электроэнергию планируется заморозить в связи со снижением собираемости. «Меня, если спросить, необходимо его даже уменьшить», — сказал он. И обратился к жителям Абхазии с просьбой по возможности экономить электроэнергию, учитывая возникшие сложности. Тем временем Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, назначенных на 15 февраля 2025 года. Выдвижение кандидатов в президенты начнется 17 декабря. А еще на этой неделе завершилась история с рейдерским захватом пицунского отеля «Самшитовая роща». Напомню, что 2 года назад Аслан Бжания решил передать объект, находившийся в аренде у абхазских предпринимателей, службе государственной безопасности. В июне прошлого года премьер-министр Анквап издал постановление, согласно которому объект передавался СГБ. Арендаторы обратились в арбитражный суд. На этой неделе суд наконец-то признал решение правительства и комитета по приватизации незаконными и недействительными, нарушающими права арендаторов, и удовлетворил их исковые требования в полном объеме. Вряд ли такое было бы возможно еще 2 недели назад. Как ни крути, а узурпаторов свергать надо. Но еще надо устоять, чтобы не сменить шило на мыло.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чайния. У меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.